Михаил Шац у нас в гостях сегодня. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Вадим.
Я, конечно, хотел вас представить как стендап-комик и телевизионный ведущий многолетний, но я представлю вас как врач-реаниматолог, потому что с этого начиналась ваша профессиональная карьера.
Да, это моя первая профессия, да, это правда.
1989-1995. Вы работаете в реаниматологии Санкт-Петербурга.
Да, я закончил в 89 году Первый Ленинградский медицинский институт имени академика Павлова и остался в ординатуре анестезиологии и реаниматологии. Это был институт пульмонологии. Он был практически, там кафедры были первого меда в этом институте, хотя это была отдельная организация, но, тем не менее, я практически в альма-матер остался. И отработал там 6 лет, да.
Почему я с этого начал? В России задержан Илья Трабер, это отсылает нас к лихим 90-м, к бандитскому Петербургу, ну, в кинематографическом даже смысле. И это тот самый бандитский Петербург, а вы реаниматология, это первый рубеж. Наверняка вы видели много.
На самом деле, Бог миловал, что называется. Но один эпизод был. Эпизод был связан с другим авторитетом, который, по-моему, сейчас сидит, да. Если мне не изменяет память, его фамилия Кумарин. Да. И вот в день, когда было покушение на него, я дежурил у себя в отделении реанимации. Его привезли не ко мне, но дело не в этом. Дело в том, что по линии гуманитарной помощи, которая тогда была очень обширная, и мы получали большое количество медицинской аппаратуры разного качества, но тем не менее. У нас были такие очень продвинутые аппараты искусственной вентиляции легких. И вот, собственно, в дежурство, когда был я, еще там был мой начальник, Приехали ребята, чтобы забрать эти аппараты. Ребята конкретные, вот настоящие, прямо из сериала.
Такие стереотипные,
да. Вообще не было большого различия в стилях абсолютно. Луки были приблизительно одинаковые. И да... Вот так они забрали продвинутый аппарат искусственной вентиляции. Ну, соответственно, мы не могли сопротивляться этому. И, ну, вот так вот. Да, это был вот такой эпизод. Вообще, интересно, как это время не оставляет до сих пор, причем, по большей части, почему-то именно власть. Вот это меня интересует. Почему? Видимо, они тоже каким-то образом оттуда же тоже, в общем-то, по большому счету. И до сих пор вот эти апелляции к этому времени, к этим лихим, отвратительным, анархичным, я не знаю, там, безвластным 90-м, которые были на самом деле очень разные. И такими они тоже были. Но были и разными. Я вспоминаю то время... Ну, с огромной теплотой. Потому что мои 90-е – это все-таки по большей части вот этот полет вообще в свободном... Это не падение было, но это был полет. Потому что вот за эти годы там возник и КВН, и потом вот эта жизнь после КВНа, работа параллельно... Какие-то сборные КВН, СНГ, какие-то поездки в Израиль, Америку, Германию. Какие-то первые как раз поездки за границу. Огромное количество людей, невероятно талантливых, свободных, каких-то молодых. Что еще очень важно. Это очень важная ремарка. И, собственно, все это закончилось тем, что вот до 95-го года я отработал, а потом... Я еще посопротивлялся немножко, поработав в медицинских компаниях. Ну и, собственно, довольно быстро там карьеру закончил и уже сконцентрировался на телевидении.
А почему? То есть медицина стала неинтересна или это выгорание? Поскольку реаниматология тяжелая история.
Эта история тяжелая, но, наверное, мне просто более интересно стало вот этот мир, в который мне посчастливилось попасть благодаря КВНу. Вот телек, это невероятная совершенно какая-то... Ну, это омут просто был. Мы в него нырнули. прям с головой. Ну и кроме того, огромное... я делал это не в одиночку. У нас была компания, которая была огромной, на самом деле, в начале, бывших КВНщиков, которые вот только-только тогда закончили игру в большой КВН. Еще даже не совсем, но почти. И вот так получилось, что нас позвали туда, мы начали пробовать, нам это очень понравилось. Ну и в итоге, в общем, выбор был сделан такой.
А как вы познакомились с Александром Масляковым?
С Александром Масляковым я познакомился в 1988 году.
Еще до окончания медицинского.
Да, я еще учился, и наша команда Первого Ленинградского медицинского института победила в первом возобновленном чемпионате КВН Ленинграда. И, собственно, главной наградой этого чемпионата была поездка и участие в телевизионном КВН, который параллельно в том же году возобновился на центральном телевидении. Ну и вот мы выиграли, и Масляков приехал с Гусманом отсматривать нас. Это яркая была история, очень яркая, и Гусман... Ну, собственно, Масляков вообще был немногословен. Он вот эту всю черновую работу поручал Юлию Соломоновичу. Юлий Соломонович был велеречив, как и всегда в целом. И это вызывало массу эмоций. Он вел себя, ну, просто как человек, познавший вообще всю суть жизни. И он рассказывал нам, как и что... Нас он, посмотрев, он сразу сказал, что он назвал нас многоголовой гидрой индивидуальности. И вот эти обороты, это его конкретно, вот это его фишка. И сказал, что нам ничего не светит, и вообще у нас очень плохая организация, и почему его не встречают на вокзале девушки высокие с караваем, и вообще где обком? И так далее. И мы тогда, значит, Гусман сказал нам, что он приедет еще раз нас смотреть уже после того, как они внесли... Ну, то есть они сказали нам, что нам все надо переделать, а мы были уверены, что мы лучшие вообще. И мы не знали, что делать. И наш райком партии, который был на Петроградской стороне, не устраивал его по масштабу. И тогда... У меня есть старший брат. Он, в отличие от меня, умный и занимался делом всегда. И он, главное, у него есть вот эта вот мимика человека, который знает, чего делать в жизни. То есть он
покер-фейс.
Такой покер-фейс и очень-очень импозантный. И мы, Леня его зовут, он изображал большого функционера партийного. То есть мы подослали его к Юлию Соломоновичу, и Леня блестяще сыграл, потому что Юрий Соломонович просто открылся, он увидел человека, который действительно обладает властью. Ну, потому что Леня молчал все время. Он вообще ничего не говорил. Он только какими-то междометиями такими. И это очень впечатлило Юрия Соломоновича. Он подумал, что обком партии подключился. Вот, и дал нам какую-то передышку уже. Мы хотя бы сконцентрировались на том, что нам надо было делать. Писали что-то, какие-то шутки, программу какую-то и так далее. В общем, я могу долго говорить об этом времени, но это было действительно очень крутое время. Я думаю, что в нем было вот все. И возможность погибнуть, и возможность... совершить головокружительную карьеру, и все это было вместе, и это было время невероятных возможностей. И главное, это было время невероятной свободы, это точно.
А Масляков, который молчал, и вот он даже сейчас в рассказе ушел на второй план.
Да, потому что он такой был. Он вообще, я честно вам скажу, я с большим уважением к Александру Васильевичу отношусь. И я до сих пор отношусь с уважением, потому что для меня вот он остался тем Александром Васильевичем, который, собственно, по большому счету, дал нам возможность поменять свою жизнь, по большому счету. Он был разным человеком. Но вот это уважение к человеку, который дал тебе возможность сделать то, о чем ты даже не мог мечтать, оно осталось до сих пор.
Диктатор?
Не без этого. Не без этого. Безапелляционный часто. Но я в последние годы мало очень общался с ним. Но вот в те годы он все равно он старался окружить себя людьми, которые были другие мнения. Он слушал их иногда. Это точно было.
А он отпускал легко? А когда вы уходили уже в свободное плавание, становились самостоятельными, как гипериндивидуальность.
Да, нас он тяжело отпускал. Ну, то есть, в том смысле, что он обиделся вначале. Но дело в том, что мы были первыми, как это ни звучит пафосно, но мы вот, а именно УСП-студия, которая тогда образовалась, это была первая ласточка. И это уже потом, этот конвейер КВН, большой телевизор уже стал ну, обычным. А тогда это было вновь. И вот эта ревность в нем тогда превалировала. Но он через пару-тройку лет, когда мы что-то там добились уже, и он нас простил, он нас принял.
Но он мог вас затоптать на том этапе, когда вы уходили?
Да я не думаю, что ему это было нужно вообще, по большому счету, потому что мы же, в общем, ушли просто как личности, и наше место сразу заняли. Это же был конвейер, и постоянно появлялись люди, новые парни, девчонки, талантливые, и они заняли наше место вообще элементарно быстро, сразу.
Но это по ощущениям было похоже на уход из медицины? Уход из медицины,
и из
новый
КВН?
Этап. Уход из КВН, новый этап, или все-таки нет?
Нет, нет. Это было немножко по-другому. КВН не был профессией, это всегда было хобби. Я никогда не мечтал стать профессиональным КВНщиком, там, стать редактором программы или иметь отношение к производству КВН. Нет, у меня таких амбиций никогда не было. Но вот творчество, любовь к творчеству, она осталась. И поэтому уход из КВН это был просто маленький, небольшой этап. Вот и все.
А телевидение? Это уже профессия. Вы телевидение тогда смогли стало... монетизировать юмор, вот если так использовать современный язык?
Ну, можно так использовать, да. Это стало профессией, да, которая давала нам кусок хлеба, конечно. А да.
Как телевидение вас принимало? И, учитывая, что вы были в этом смысле пионерами, вы заходили в новую для себя плоскость, в новую плоскость для российского телевидения. Как это было?
Слушайте, ну это было свободно. На самом деле не было какой-то кастовости. Во всяком случае, мы ее не чувствовали, потому что нас окружали люди, примерно таким же образом появившиеся на телеке незадолго до нас. Мы пришли на канал... Ну, сначала мы работали с продюсером Акоповым, Александром Завеновичем, который сейчас продолжает трудиться на этой ниве. А потом вот от него был уход тоже болезненный. Но дальше мы попали на ТВ-6 «Москва». И это уже Сагалаев, это Демидов, Олейников. И это другая история. И там Эдуард Михайлович... Он меньше с нами общался. Мы постоянно общались вот с молодыми нашими коллегами. Ну, Демидов там был, да, так сказать, рулевым в прямом и переносном смысле этого слова. А вокруг были молодые ребята, которые точно так же из других профессий пришли на телек. И совершенно разные люди были. И поэтому это ощущалось, как мы были как бы на одном уровне с ними. Мы примерно с одной историей пришли туда. Поэтому нет, не было такого. Конечно, когда мы там видели больших, маститых там телевизионщиков, наверное, эта дистанция ощущалась. И они, может быть, с легким пренебрежением относились к нам, кто вот влился в эту когорту. Но это все со временем проходило быстро. Ну, то есть, там, пара-тройка лет, и вот мы уже там... такие же академики телевидения, как и они. Ну, не пара-тройка, побольше, конечно. Ну, десяток. Ну, окей.
А кто тогда смотрел с пренебрежением? Я просто пытаюсь...
Ну, я не то, что говорю с пренебрежением, но с каким-то таким оценкой такой. Слушайте, ну, там были большие люди в тот момент.
Познер?
Позер всегда был, по-моему, мне кажется, он был еще до телевидения, он уже был академиком. А что касается, ну, там был Тотен ТВ, например, там было российское телевидение другое совершенно, там был молодой Костя Эрнст, только-только ставший у руля, там был Листьев, ну, как бы, вот это примерно то время, Листьев чуть раньше, он в 95-м ушел, а ну вот мы с 96-го года уже активно во всем этом варились.
То есть получается, что вы в каком-то смысле стали, ну не знаю, можно ли использовать слово сменщики, но программы «Взгляд», вот это то телевидение,
да не, которое... ну это то телевидение было революционным, оно вообще поменяло поколение. Я не знаю, что мы поменяли, но во всяком случае мы были просто первыми, наверное, из тех, кто показал, что вот условный КВНщик, это не просто там человек, который стоит в линейке там и говорит шутку через междометие «кстати». Да, а это нечто другое. Если этот человек обладает творческой амбицией, каким-то взглядом на телек, на что-то там, то он имеет ресурс делать популярные передачи. Потому что «ОСП-студия» была вот одной из первых таких популярных молодежных программ, которая тогда была в каком-то авангарде нового юмора, другого. Не нового, другого юмора. Просто она стала там альтернативой аншлагу какому-нибудь. Тогда же появились и Нагиев Рост, и появился Городок, тоже нечто другое и так далее. Ну, то есть, было много чего, и мы просто были одними из них.
А как вы придумывали ОСП? То есть, вы где-то подсмотрели эту идею, или это полностью такая индивидуальная история?
Да нет, ОСП была на самом деле придуманным абсолютно самими нами форматом, который, по сути, повторял жанр каких-то скетч-комов. Но это был не просто скетч-ком, а это был еще и элемент Saturday Night Live, который мы потом уже полюбили, посмотрели и стали его фанатами. И мы, в общем, по большому счету, это был отечественный вариант Saturday Night Live.
Но придумали вы до того, как посмотрели его.
Да, да, да. Мы не смотрели Saturday Night Live тогда. Мы просто знали о нем, но мы не смотрели его. Мы потом нам сказали, что вот, а вы знаете, что это, в общем, похоже на то и на то. Но мы не делали прямую кальку никогда. И я могу сказать, что чаще всего, когда ты придумаешь какой-то формат, идеи в огромном мире телевидения во всем мире, там, они пересекаются часто. Там, например, хорошие шутки, которые мы делали потом, они... Мы увидели их в оформленном формате на американском телевидении. Но они были другими немножко. А мы сами к этому пришли и сделали это сами, не глядя туда. Но это часто бывает, потому что, ну да, хорошие идеи, они как-то витают в воздухе. Но у нас не было... Мы использовали... То есть я снимался в программах, которые были куплены там, по лицензии. Но и они всегда приобретали какой-то свой оттенок. Там, например... «Слава богу, ты пришел». Это вот австралийский формат, который Саша Цкало на каком-то кинорынке, значит, увидел и принес. Но мы его сделали, ну, как бы он другим стал. Он стал не таким, как в Австралии или там в Англии, где его потом тоже делали в каких-то других европейских странах. Просто потому, что его делают другие люди. И он всегда приобретает какие-то... особенности, которые привносят именно эти люди. Так что, ну да, не знаю, о чем я сейчас говорю, но, похоже, я говорю просто о телеке, который вот был и который стал моей профессией, и он был очень интересным и, в общем, свободным по большому
счету. А когда все стало меняться? Когда вот это чувство свободы, этого в хорошем смысле такого броуновского движения стало меняться?
Я думаю, были разные этапы. Это не обязательно связано с какой-то свободой слова. Да? Это связано еще с тем, что телек стал приобретать черты сначала индустрии. То есть, вначале это был вообще хаос. Вот как в Библии. Прям вот хаос. Было можно все. Не было никаких правил. Ничего. А потом это стало структурироваться, выстраиваться. Мы выходили там в ОСП-студии, мы даже не знали своих рейтингов. Нам вообще все равно было. Нам просто там люди узнают на улице, значит, угу, смотрят. А потом вот это пошла индустрия, реклама структуризировалась там. Пошли рейтинги, пошли какие-то стратегии и так далее и тому подобное. Это первый этап, когда это все оформилось в какую-то, ну, упорядоченную вещь. А что касается свободы, ну, наверное, это все-таки началось уже для нас, я думаю. Для меня конкретно и для тех программ, в которых я был, я думаю, первые признаки появились в году в 5-6. Потихонечку, полигончику, но стали появляться. Появлялись какие-то люди стали, которые стали говорить, вот это не надо. Или даже до людей стали сначала какие-то редактора, там, ну, в общем, курьеры, как бы, так сказать.
Ну, то есть эту воду подогревали постепенно, да?
Да, это не сразу произошло прямо вот так, по щелчку. Это постепенно все, да, происходило.
А вот... Это, на ваш взгляд, почему стало происходить? Вот юмор стал опасен? Как это воспринималось?
Ну, я думаю, вообще идея контроля, она распространяется не только на юмор, да, на все. Ведь чем, в общем, все это характеризуется, все эти условные режимы? Контроль. Контроль над всем. И над любой областью человеческого там, творчества в том числе. Поэтому этот контроль, естественно, стал распространяться и на развлекательные программы. Потому что в них могли появляться какие-то мыслишки непонятные, какие-то шуточки над людьми уважаемыми и так далее. И забавно, что мы когда еще ОСП придумали, значит, вот когда Путина... сделали, что ли, премьером тогда. Короче, была какая-то песня, мы переделали там, пародия. Она называлась «Меня зовут Вова». Просто Вова. Я забыл. Видишь, какое-то слово. Короче...
Я знаю три слова.
Да-да-да. Вот на это... Да-да-да-да. Совершенно верно. И вот интересно, вот если смотреть на... историю, как это все было. Вот мы ее пели. Мы ее пели в 2001 году, там на каких-нибудь выступлениях, в 2002 году, 2003. А потом вдруг ты начинаешь ощущать, что не стоит. Это происходит не потому, что к тебе кто-то сказал, а потому что внутри тебя вот это, ты ловишь какие-то взгляды, кто-то там начинает что-то там кому-то не понятно, кто-то прячется. Ну, короче, вот эта вот реакция, она происходит не потому, что вышел указ, а потому что внутри тебя возникает вот это ощущение, что что-то не то, а может, не стоит. И, ну, вот это, собственно, вот такая же история и касаемо цензуры, условно. Да, она также возникает. Очень часто возникает внутри тебя. Прежде чем выйдет какой-то директива или указ.
Вот это интересно. Про время и про то, что я сейчас просто представил, что происходило вокруг. И даже если мы разные временные отрезки берем, вот вы говорили, индустриализация телевидения, убийство Влада Листьева, рекламные контракты. Уже этап. А потом НТВ, выход программы «Кукла», еще один этап. И пока развлекательное телевидение еще движется, но уже вокруг происходят, разворачиваются события, которые мы сейчас в ретроспективе видим, да, и понимаем. Угу. Вот этот пазл складывался тогда.
Да. Все так и есть. Ровно так и есть. Какие-то вот, условно говоря, маргинальные по нынешним временам вещи, типа программы «Куклы», ушли первыми. Но внутри-то это еще было полно энергии, полно... Ну, то есть, ну, ушли куклы. Ну, ладно, давайте что-то другое. Но этот контроль, он все время... Он сжимает тиски, он становится жестче. Уже никаких... Потом не остается никаких каких-то зазоров, куда можно еще выйти и так далее. Ну, так это и происходит.
33 квадратных метра. Это социальная сатира.
Ну, как бы, я даже не знаю, социальная ли она сатира, и сатира ли это. Вообще-то это просто юмор. Вот настоящий один из первых отечественных сериалов. Просто обычная семья. Даже название, оно конкретно под обычную семью, вот эту обычную типовую квартиру 33 квадратных метра. Типажи. Бабушка из Красного пояса России, там условная. Сынок такой, дебиловатый немножко, но ну такой, такой вот нормальный пацан в целом-то, ну а что, обычный. Папа такой, значит, вот. Ну и дальше там еще какие-то персонажи. Ну вот мама, обычная, простая мама, добрая. А дальше вот как бы вот эти персонажи начинают жить, они обрастают какими-то историями. И вокруг этого развивается та именно социальная сатира, потому что я сейчас смотрю, ну то есть как, я там вижу же, ищу какие-то там архивные штуки, и вот там выпуск, где Жириновский приходит там на Новый год. Это же вообще просто уму непостижимо сейчас, по нынешним временам, даже представить себе такое. Причем надо отдать Владимиру Вольфовичу должное. Он-то... Он вообще-то вжился в роль. Он, конечно, говорил какие-то реплики в начале, а потом он перестал говорить реплики. Он просто говорил с этой семьей, как конкретно с избирателями. И там оставался после того, как мы сняли как бы вот то, что мы должны были снять, мы просто не выключили камеры. И он сидел и час общался с избирателями конкретно. Вот прям так.
То есть по Станиславскому верю, ну, не верю. Да?
Ну, то есть там прям верю, потому что ну, он, вот он был такой. Да, вот он такой был. В этом смысле он был талантливый шоумен вообще невероятно. Он знал, как и что надо сказать, когда сделать ударение, когда надо что-то сделать жесткое, когда надо погладить по головке и так далее. Талантливый был человек, очень.
Вот я почему упомянул социальную сатиру, потому что недавно пересмотрел некоторые выпуски «33 квадратных метра», и мне показалось, что сегодня в современной России это уже не снять.
Ну, наверное, прямо вот так, чтобы...
те, кто оскорбится. Оскорбление чувств верующих, оскорбление чувств россиян. То есть много подводных камней, которые уже содержатся в этом юморе. То есть уже нельзя, нет?
Ну, ведь это... Это уже какая-то воук-культура, да, вот по сути, то, что вы описали, это уже воукизм настоящий. Мне кажется, что он не так, чтобы прижился в России, и мне кажется, если убрать искусственные преграды, которые в виде... Да, мне кажется, люди просто... Какие-то люди используют его для того, чтобы вот просто фильтровать, что называется, базар. А по сути... Я уверен, внутри аудитории есть огромный запрос на честное, вот такое вот немного хулиганское, что-то такое откровенное про жизнь. Про такой вот русский Симпсонов, вот такой. Это же ну, невероятно круто было бы, если... Я уверен, люди бы смотрели это просто не отрываясь. Но вот этот вот цензурный барьер, который... маскируется, на мой взгляд, под эти чувства разных страт нашего общества, это искусственный барьер. Я уверен, он как только что-то изменится и он рухнет, мы увидим массу вообще феноменального. Мне уверен в этом.
А как юмор под таким давлением меняется, и как он корректируется, эволюционирует? Вот как раз если мы говорим об этих условных чувствах верующих, это как будто Роскомнадзор замедляет трафик. Да? Вот это не смотрите, это становится неудобно. Все пользуются VPN, или огромное количество пользуются VPN, но что-то они делают, да, для того, чтобы показать, что что-то делают. И юмор ведь тоже, он всегда адаптируется к изменениям. Вот как это происходит? И как это происходило в те годы, когда еще относительно такое давление было небольшим?
Ну, какими-то... Это же вот все понятно. Мозг находит какие-то вещи, которые еще не были сформулированы в запретах. Он просто вот так. Ну, это вот как вода, которая течет, и если здесь плотина, она будет куда-то течь вокруг. Тут то же самое абсолютно. Пока там тоже опять не поставят дамбу, но она опять будет искать эту лазейку. Вот так это и с юмором работает абсолютно. Кто же мне сказал? Товарищ мой один, с которым я общаюсь, он говорит, что сейчас вот в КВН не называют КВНом. Это VPN. Да. Его все называют VPN-ом, понимаете? Ну вот, это то же самое, абсолютно. Вот это вот как раз тот какой-то ручеек, который так и будет течь вокруг и искать какие-то штуки свободные.
А вы знаете, как расшифровывается Филипп Бедросович Киркоров?
ФБК?
Да. Они использовали... Ну, как раз уже это мы поэтому и озвучили, поскольку это уже известная история. Но ты ходил сегодня к Филиппу Бедросовичу Киркорову?
А, да?
Да, то есть это некие кодовые слова, которые люди находят, чтобы обходить эти запреты. А Comedy Club – это то, что появилось уже после вас?
Да, это следующий большой этап. Собственно говоря, вот как раз прямо он исторически так. Потому что ОСП закончился в 2004 году, и в 2005 пошел Comedy. Это новое поколение, да, которое вот сделало свой, свою витрину своего юмора. Да.
А как вы оценили их приход, и не было ли ревности?
Очень... Не-не-не, у нас никогда не было ревности. Зависть к энергии была, может быть, но ревности точно не было. И пришло их время просто. И они пришли.
А вот это размышление о времени, ведь всегда, наверное, тяжело расставаться, когда ты лидер, а потом ты начинаешь уступать, потом ты начинаешь еще уступать. И все мы через это проходим, не знаю, опять же, от молодежной культуры, да, и так далее. Но все равно это всегда по-разному людьми воспринимается. Как вы к этому адаптировались, к этому изменению, в том числе возрастным изменениям?
А я вот как раз... Тьфу-тьфу-тьфу. Я вообще к этому нормально отношусь, потому что у меня жизнь так скроена. Я все время что-то меняю в ней. И поэтому, да, вот был новый этап. Мы, слава богу, не сидели просто в стороне и что-то наблюдали и говорили, о, это наше время. Этого не было. Мы сделали в тот момент хорошие шутки, мы сделали там, слава богу, ты пришел. Это был наш следующий этап, тоже удачный, очень успешный. И дальше другое пошло, дальше там YouTube пошел, дальше пошел стендап и так далее. То есть в этом смысле... Каждый возраст, ну, это этап. А просто определенный этап, и все. Ты просто идешь дальше, если тебе интересно. Тут важно, чтобы тебе интересно было. Это вот такая немаловажная штука. Если тебе не интересно, ну, начинаешь стареть потихонечку. И уже просто жить воспоминаниями. А если тебе интересно, ты сам делаешь свою жизнь. Это норм, мне кажется, вполне.
22-й год. Все изменил, Паша? Многое изменило?
Ну, он на тот момент все изменил, конечно.
Это было мгновенное, то есть, решение? То есть, порвать...
Это было эмоциональное абсолютное решение. Абсолютно. В нем нету... Кто самый умный сейчас у нас? Виктор Вахштайн. На мой вкус. Он четко это сформулировал. Какой-то. Это эмоциональный побег. Или как-то так.
Но он реально убегал, за ним полиция там приходила.
Ну, он-то, да, он прям физически убегал, да. Но он убегал, кстати, до начала войны еще. А вообще вот это то, что произошло с большим количеством людей, таких как я, например, это был эмоциональный побег, да. Это была невозможность находиться вот физически там. Вот просто физически. Потому что я вспоминал потом уже, спустя год или два, я думал, а почему я принял такое решение? Я не могу ответить на этот вопрос. Это просто связано с тем, что я не могу находиться там, где вот мои жизненные принципы и ценности поруганы абсолютно. И я не вижу возможности оставаться. Ну, примерно так. Как-то так. Я и сейчас до сих пор не могу четко это сформулировать. Но я это чувствую. Я просто чувствую это.
Сколько вам понадобилось времени? Ведь есть эмоциональное, а есть еще рациональное. Нужно подготовиться, там, в конце концов, выехать и решиться. Потом можно откатить назад, наверное. Ну, то есть, много разных мыслей приходит.
Вот откатить назад у меня не было ни разу.
То есть,
вот,
это было сразу понятно?
Вот я честно отношусь к пессимистам. Недавно я встретил на фестивале, вот сейчас я в Варшаве был, И там был как раз фестиваль Out Loud. Он такой становится уже традиционным. Все флагманы такой русскоязычной музыки, которые...
Макаревич, и БГ. Там
и БГ, и Макаревич, и Нойз, и Монеточка, и Би-2, и вот сейчас приехавший Stop Time тоже там, ну и так далее. Еще есть группы, которые делают музыку. Короче, там я в кулуарах встретил Дмитрия Анатольевича Быкова. Значит, и Дмитрий прям без... Мы не виделись, наверное, года три, но он прям не стал откладывать. Прям мы говорим: привет, привет. А ты знаешь, значит, я уверен, мы вернемся. Вот, вот такой был примерно разговор. Я упрощаю, естественно. Так вот, я не верю в это. Я в это вообще не верю. И более того, для меня, если это случится, то это будет неожиданным выигрышем в какую-то, я не знаю, лотерею. Я не знаю. Ну, вот, пришел выигрыш, и я поехал, например. Но и строить свою жизнь, исходя из этого, я не хочу. И я строю, исходя из того, что я живу здесь сейчас. И всем советую, если честно.
То есть получается, что вы прошли вот эту психологическую линейку от отрицания до принятия. То есть у вас вот эти все сопутствующие были, там торг,
все гнев. Было, все было, все было. Абсолютно, честно. И очень тяжело было. Очень. Наверное, самый тяжелый был 24-й год. Вот. Почему?
Спустя два года.
Да.
Многие, я почему сейчас задумался, многие гости, которые к нам приходили в 24-м, кто был вынужден уехать из России, они говорили о том, что ощутили эту боль. А, то есть 22-й – это еще эмоции, 23-й – адаптация,
да.
24-й у многих включился.
Да, да, да. Да. Вот у меня точно так же было. И вот сейчас, в 26-м, в середине 26-го года, я могу сказать, что я адаптировался, что я это принял, что я живу жизнь здесь, сейчас. Грущу ли я иногда? Бывает. Да. Ну, а кто ж не грешен? Да, бывает. Бывает, но это такая какая-то светлая грусть. Я уже говорил, я вот придумаю, когда что-то. И я сразу... Я из раза в раз повторяю это, чтобы, наверное, просто запомнить. Вот я придумал себе, что моя жизнь там – это такой шарик со снегом. И этот шарик со снегом стоит у меня на книжной полке. И я иногда, когда я его увижу, я его возьму в руки и кручу, наблюдаю, кайфую от того, что снег падает, улочки какие-то. И потом ставлю обратно. И дальше.
А люди, вот разочарование в людях, оно случилось? Или вы тоже эту ситуацию отпустили? Вот
в каких-то,
вот,
да.
Константин Эрнст, молодой, программа «Матадор», режиссер «Взгляда» и Константин Эрнст, которого мы знаем сейчас.
И... Я не думаю об этом. Вот реально, потому что для меня... Я помню того Эрнста. Вот. И этот Эрнст меня вообще не интересует.
То есть он остался в этом условном
он
шарике?
У меня вот там, там он, да, вот там он очень забавный, энергичный и такой, да. А вот этот Эрнст, нет, я его не беру с собой.
Вот это превращение, я не знаю, я не хочу тут использовать такие острые слова, превращение в монстров там или еще что-то, но это превращение, которое мы наблюдаем, они... Вас не удивляет и не интересует вот даже как автора стендапов? Вот наблюдение за людьми, которые во что-то превращаются. И, видимо, это даже не то, что в них изначально было заложено.
Удивляет, конечно. Это человеческое, невероятный потенциал человеческой природы как к превращению в монстров, так и к превращению героев или в добрых волшебников. И меня удивляет. Это действительно невероятно. Но это говорит о невероятной глубине человеческой природы. Вот о чем для меня это говорит. Потому что есть и обратные превращения. И они тоже, их много. Просто о них меньше.
Раскаявшийся грешник, вот если берем библейскую.
Ну, окей, я в целом, да, в библейской стране живу. Поэтому да, да. И такое есть. Да и вообще природа человеческая, она безгранична. Мне кажется, вообще бездонно. И наблюдать за ней, собственно, это и есть задача художника, артиста, стендап-комика в том числе. Потому что, наблюдая за этим и делая какие-то выводы, помогает другим людям заметить то, что, может быть, было незаметно. И это задача. Вот это такая маленькая миссия, маленькая функция. Я боюсь слова «миссия», но функция вот такая. Вот я занимаюсь этим.
Владимир Путин вам интересен как явление?
Уже нет.
Когда это закончился интерес?
Я где-то устал в году 14-м наблюдать за этим, за всем.
То есть достаточно далеко.
Вот. Давно, да. Ну, то есть то, что происходит сейчас, не является чем-то необычным, ну, неожиданным для меня, честно. Потому что все то, что казалось, ну, уже тогда стало понятным, оно примерно так и развивается. Вот по этим же законам и превращается в это. Поэтому я, честно, я ничему не удивляюсь в этом смысле.
Но вы с ним в жизни пересекались лично никогда?
Нет. Один раз я стоял на одной сцене на каком-то юбилее КВНа. Это был 11-й год.
Это когда он приезжал туда и сидел в первом ряду?
Да, 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 да. А мы как раз с Кларой Захарной и Сергеем Яновичем выходили на какой-то там номер. Вот, собственно, все. Это была моя единственная вот такая встреча.
А трепет вокруг был? Вот вообще сопровождается его тогда еще в 2011-м, сопровождался неким трепетом? Меня всегда это поражало. Я видел его два раза в жизни, но я видел, как менялись люди, которые были вокруг него, когда он только появлялся.
А, видите ли, меняются люди, может быть, те, которым от него чего-то надо. Вот мне так кажется. Потому что мне вообще ничего не надо от него. Мне бы только одно было бы надо. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Вот и все. Просто дайте нам жить. И вот это вся просьба моя. Больше никакой нет. А, наверное, те, кто приходил зачем-то, или у них какие-то были интересы, возможно, они менялись в лице. Но вот этого вот, как колхозники падали в обморок, увидев Иосифа Виссарионовича, меня миновало. Я честно, я норм. Я видел много разных людей, и великих, всемирно известных. Но я как-то вполне... Они такие же люди. Вот я могу сказать, они ровно такие же люди, как и все. Со своими человеческими пороками, добродетелями и прочим, и привычками.
Ну, это вопрос восприятия, потому что это в том числе и для людей из телевизора, ну, условно, или из Ютуба, мне кажется, свойственно, когда тебя наделяют не теми качествами, которые в тебе есть, а которые фантазирует человек, который он ждет от тебя, что ты такой же, как, например...
Вот это сакрализация. Да-да-да, абсолютно точно, конечно. Да, она вот существует. Это проблема людей, а не Владимира Путина, ну, условно. Проблема людей, которые сакрализируют его и ждут от него чудес, ждут мгновенного решения своих проблем. И не понимают, что он не сможет их решить. И не понимают, что они должны это делать сами. Вот их проблема, этих людей. Поэтому, ну что, поэтому я не слежу туда. Я даже не смотрю. Ну что, я слежу, потому что я вынужден. Да, я читаю новости, я смотрю что-то. Но ничего нового я там не вижу. И вряд ли
увижу. Отношение к вам было такое, как человек из телевизора, когда вас наделяли не теми качествами?
Слушайте, как-то? Ну, конечно. Но это можно понять людей. Я помню, как мы приехали в 98-м году на какой-то фестиваль ТВ-6. В 7-м даже еще. В Сургуте. Вот. И это такой был невиданный перформанс, когда вот звезды экрана, люди, которые там видны только в этом ящике, появляются вдруг на твоей улице. И вот там я видел это, и меня это пугало. Потому что люди теряли... Они не понимали вообще, как это возможно. Но я вам так скажу. Я видел несколько голливудских звезд. Это такое же ощущение. Вот у меня было. У меня тоже. Я много чего повидал. Но я вот помню, я был в Лондоне в каком-то магазине. Я хожу, такой небольшой магазинчик какой-то. Ну, вот как с эту студию. И я хожу, и вдруг я вижу за соседним прилавком, условно, Малковича. И я потом поймал себя где-то минуте на десятой, что уже я пялюсь на него, вот так открыв рот, и мне уже стало неудобно. Но это происходит, потому что это вот магия экрана. И я могу понять это. Это не очень красиво со стороны смотрится, это я могу сам сказать, потому что много раз видел это. Но в целом это объяснимо. Ну, такая вот человеческая слабость, вот это такая, как будто бы диссонанс такой. Вот там и вот он.
Это как будто вырывает из действительности.
Ну да, ты как будто бы в какой-то попадаешь в какой-то нереальный мир. Вот. И в этом смысле, да, это может произойти с любым человеком.
Стендап – это ведь самый откровенный разговор со зрителем. Есть только артист, есть аудитория. Причем аудитория очень близко.
Да.
Этот опыт что вам дал?
Ой, невероятную свободу и честность перед собой, во-первых. Свободу. Я вам могу сказать, что сейчас после... Вот если бы сейчас мне дали какую-нибудь передачу вести... Я просто был бы в топе. Потому что этот... я как ведущий, я думаю, я сейчас гораздо сильнее, чем тот, который был. Потому что ты получаешь невероятную свободу. Вот это ощущение, когда ты... У тебя нет страха, нету каких-то комплексов, которые тебя держат. А вот есть просто ощущение, ты и люди, и они от тебя чего-то ждут. И вот никаких преград. И это очень клевое ощущение, на самом деле.
А если не совпадает?
Вот это неприятно.
Часто бывает? Потому что это ведь один на один. Здесь нет вспомогательных инструментов, тут нет коллеги, которые...
Слушайте, бывает. Бывает. Никто не застрахован от этого. Но опыт твой, он... как раз для этого и нужен, чтобы избежать этих неприятных моментов.
А темы для стендапа – это из жизни?
Вот то, что я ощущаю важным, это для меня тема. И это логично. Потому что ну, стендап – это очень субъективная вещь. Это персонализированная вещь абсолютно вообще, полностью. Это твой внутренний мир, который ты показываешь. И вот тут ведь чем как бы... отличается популярный от непопулярного. О том, что популярный – это тот, кто внутренний свой мир, показывая, он вдруг показывает зрителю, что у него такой же мир. Это когда внутренние миры совпадают с большим количеством людей. Значит, ты популярный. Значит, ты чувствуешь то, что чувствуют они. И ты популярный. Если ты хорошо сформулировал. А если плохо, ну, значит, поработай над этим. Наверное, сформулируешь. Ну, в общем, это вот совпадение. Это я вот смотрю, например, песни, слушаю, например, Сени Слепакова. Вот типичное, вот что значит суперталантливый человек. Это значит, что то, что он сформулировал, это прям попало вот в тебя. Потому что ты так думал. Ты просто не мог подобрать эти слова. Оказалось бы, так просто.
Нет вобли.
Да, или там сидиди и не пидиди. Условно. Ну вот, что проще-то придумать это, казалось бы. А вот
нет. Популярность, она ведь еще и обнажает. Вот есть темы, на которые, если ты человек, скажем так, не публичный, ты можешь закрыться. Ну там, темы личной жизни, да, например. Вот, или какие-то там связанные с детьми. Но вот когда ты популярный человек, это будет попадать. Это будет попадать в прессу. Это, а если общаешься с аудиторией, ты можешь попасть на вопрос, спрашивают, а что у вас с Татьяной Лазаревой, например? Может, вы не хотите об этом рассказывать? Но вам все равно этот вопрос зададут. Да. Вот это обнажение, оно не доставляет дискомфорт?
Иногда да. Иногда да, когда ты не хочешь этого сделать. Но иногда ты хочешь это сделать. И тогда это совпадает. Но я к этому привык, потому что это часть, ну, в общем, того пути, который я избрал. Потому что... ну, вот это как раз цена популярности. Цена известности. Она имеет свою цену. И ее надо заплатить. Это, кстати, не только там, когда ты рассказываешь про личную жизнь, я считаю. Я считаю, что популярные люди, так сказать, ломы, они должны платить цену. И они могут быть богатыми, они могут быть удачливыми. Но когда пришла беда, ты должен сказать. Ты должен что-то сказать. Иначе грех, ну, грош тебе цена. Это не лом-то никакой.
Популярный человек платит гораздо большую цену за свои слова. Вот мы вчера общались с Олегом Тиньковым. Пост в Инстаграме ему обошелся в 10 миллиардов долларов. Ну, я сейчас немного утрирую.
Хотя как и Олег. Да, но неважно, я понимаю.
Смысл тот же. Его выдавили, банк заставили продать за 3%.
Я понимаю, да. Я понимаю, да.
И это, ну, чем выше твоя популярность, тем...
Тем выше цена.
Тем выше цена.
Да, согласен. С этим не поспоришь.
Спрятаться, замолчать. Вот была такая красноречивое молчание Владимира Познера. Стало мемом. Да,
да
вот,
я, кстати, читали... его в своей стендап-программе прямо... Он у меня один из героев. Я не знаю. Потому что, наверное, больно это смотреть. Почему это задевает? Потому что больно. Потому что умный человек, понимающий человек. И когда он молчит, он как будто предал тебя. Вот и поэтому ты... Ты возмущаешься. Это вполне логично.
Общались с ним до войны?
Немножко. Мы пересекались. Я даже после войны с ним немножко пересекался. Но я сразу понял, что нет. Я лучше не буду пересекаться. Да я не то, что прям специально пересекал. Ну, было пару раз, да, пересечений.
Но разговора не получилось.
И не получилось бы. Потому что он не хочет об этом говорить. И он не будет об этом говорить.
Вот, по вашему мнению, известный, популярный человек, он все-таки не имеет права молчать в таких ситуациях?
Я считаю, что нет. Потому что грош тебе цена тогда. Если ты... Ты берешь на себя определенные обязательства, когда ты становишься популярным, когда на твои мысли обращают внимание, у тебя есть ответственность.
Вы с Татьяной Латаревой общаетесь сейчас?
Периодически, редко, но да.
Почему я вспомнил Татьяну? Потому что цена популярного человека, она выступила у нас в эфире, и после этого стала экстремистом и террористом.
Да.
То есть на это обратили внимание, она сказала свое мнение, нашлись люди, которые это зафиксировали,
да.
И так далее. И я понимаю, что это еще тогда было эксклюзивным, сейчас это стали раздавать. И я понимаю, насколько это тяжело. Твоя страна, которая... объявляет себя террористом. За слова, в которых ты высказываешь сочувствие, в данном случае, там, высказываешь сочувствие Украине.
Да, но они переворачивают эти слова, выворачивают контексты и выворачивают это таким образом, чтобы человек выглядел врагом. К сожалению, это реальность. Это вот как раз обратная сторона интернета и вообще все доступности, когда любой человек может по-любому интерпретировать то, что ты сказал, а человек, который обладает властью, может из этого, соответственно, слепить, сколько там ей дали? 7, 6, 5 Много. По-моему, 2 уже срока у нее, кстати сказать.
Ну, наш эфир ответственен за 1.
Да.
А когда люди пишут комментарии, вас сторонят, если эти комментарии оскорбительны?
А обидно. Я иногда, особенно когда ты, ну, я вам так скажу, лучше не говорить, потому что они начнут больше писать.
Ну, это называется подкормить тролль.
Да, да. Но я вам так честно скажу, я учусь все больше и лучше фильтровать эти условные буквы там и отношения реальных людей. Ну, то есть бывает, что есть зерно правды в чем-то, написанном там. Но не надо просто в это погружаться со всем, вообще нырять в это не надо. Но вот так чисто. Иногда я просто читаю для того, чтобы просто вот взбодриться. Бывает такое. Бывает иногда, ну, больновато иногда делают, могут. Но иногда просто чаще всего это недоумение. Ну, то есть, ты так читаешь и думаешь, как человек мог из того, что я написал, сделать вот такой вывод? И почему именно это его, там, я не знаю, почему он пришел именно к этому? Как это возможно? Ты просто опять удивляешься человеческой природе. Ровно примерно так же это и заканчивается.
Насчет взбодриться, Андрей Макаревич недавно прокомментировал ваш стендап, сказал, я не очень люблю этот жанр, но мне понравилось.
Да, ну он честно отсидел в первом ряду в Тель-Авиве. И хвалил меня, и мне очень приятно это, потому что Андрей, ну, он, ну, то есть так сложилось, что он не смотрит стендап, не потребляет его в каких-то там больших количествах. Периодически, очень редко, когда ему приходится на каких-то, ну, я не знаю, там, очень редко. Мне кажется, там один, мой стендап один из, может, трех, которые он смотрит. Я не знаю, я боюсь ошибиться, обидеть Андрея Вадимовича. Ну, в общем, редко. Но он похвалил меня, мне очень приятно.
Есть возможность пригласить наших зрителей, где бы они ни находились, какой у вас план выступлений, где можно с вами встретиться и где можно с вами поговорить?
Я думаю, да, я с удовольствием расскажу о ближайших планах. Значит, 20 июня Рига, 21 Таллин и 22 июня Хельсинки. Дальше в июле я точно поеду в Тбилиси, Батуми и Ереван. И потом, я надеюсь, если все будет хорошо и сложится, я скоро объявлю об октябрьском туре в Соединенных Штатах. Вот примерно такие планы.
Такая жизнь на колесах сейчас получается.
Слушайте, на самом деле я очень рад этому. В том смысле, что это ведь не просто колеса какие-то, которые везут меня куда-то там, а я вижу очень много людей. И людей волею судеб просто раскиданных по всему миру сейчас. И вот это вот невероятная возможность их увидеть и поговорить с ними, обменяться эмоциями. Ну и в том числе, в конце концов, я прошу прощения за банальность, но там то, что я рассказываю со сцены, это чаще всего людей отвлекает и, в общем, может быть, даже заставляет о чем-то подумать. И может быть, я почти уверен, иногда им становится легче.
Ну что ж, спасибо вам за этот разговор и до скорой встречи.
Спасибо. И вам спасибо за этот разговор. И вам, уважаемые телезрители, ютуба-зрители, извините, это я по старой привычке.
И вот уже как по скриптам, а вот Бочарик, Бочаров из 33 квадратных метров, из ОСП-студии, вы общаетесь с ним, нет?
Ну, конечно, нет.
А что с ним произошло? Я просто брал у него интервью, и он, ну, казался человеком достаточно развитым в интеллектуальном смысле. Может быть, нет?
Хочется процитировать... Он утонул. Вот у меня такое ощущение. Такое ощущение у меня. Я ничего не хочу говорить по поводу Андрея. К сожалению, реальность последних там... Это давно, чтобы вы понимали. Это после Крыма. Это вот с 2014 года. К сожалению, эта реальность утащила его в ту сторону. Он принял это... Он сделал этот выбор сам. Ему не выкручивали руки. Он сделал этот выбор сам. И я не могу этот выбор ничем оправдать. В любом случае, я бы посоветовал Андрею одну вещь. Не важно каких-то взглядов, а важно какой-то человек. И вот оставаться человеком в любых обстоятельствах, мне кажется, это самое важное. И вот это я бы хотел ему передать.
Спасибо вам. Thank you.